Уважаемый суд, прошу со стороны защиты допросить Симак Сергея Владимировича. Он находится в помещении суда в качестве свидетеля, который может нам пояснить, почему, попроще сказать, народ как бы взбунтовался, народ Новокоперска, Борисоглебска и других районов относительно геологоразведочных работ и добычи никеля. Вот эти причины он может нам пояснить, поскольку он был членом Общественного совета России в 2012 году, как раз когда все эти вот события активно проходили. Знает активистов, знает.
А господин Симак может подтвердить, что он был членом в 2011 году такой организации, про которую вы говорите?
Да.
Раз он здесь, пожалуйста.
Пригласите, пожалуйста. А он здесь, да?
Добрый день, уважаемый суд. Позвольте сказать еще один вопрос.
Спасибо.
Симак Сергей Владимирович.
Вопрос еще нет, еще зададим. Официально.
Секретарь.
Пожалуйста.
Значит, вы сейчас будете опрошены в качестве свидетеля. Объясняю ваше право. Иметь право не свидетельствовать себя своих вопросов. В случае, если вас дать показания, предупреждая о том, что они могут быть использованы в качестве доказательств по данному делу. Даже если в дальнейшем откажешься от них, заявлять ходатайство, и не вправе давать заведомо ложные показания, либо отказаться от дачи показаний. За что предупреждаю уголовный ответственность. Имеет право участие в адвокат при вашем допросе. Право понятно?
Понятно.
Когда свет?
Нет.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, какую-то ученую степень вы имеете? Если имеете, то по какой научной направленности? Да, с этого давайте начнем.
Я кандидат биологических наук по специальности экология, заканчиваю докторскую диссертацию. Работаю проректором по научной работе Самарской государственной областной академии.
Скажите, пожалуйста, вам знакомы вот подсудимые?
Знакомы очень шапошно. Мы встречались однажды на форуме Черноземья, честно говоря, особо не зафиксировалось. И в дальнейшем я, разумеется, знаю о них достаточно подробно из той информации, которая поступала после начала вот этого уголовного дела.
То есть, правильно мы вас поняли, то есть какие-то обстоятельства уголовного дела вам известны?
Конечно.
Скажите, пожалуйста, вот все-таки действительно можете вы нам пояснить, какие были причины, почему именно взбунтовался, вот как я уже выразился так образно, взбунтовалось население Новохоперска, Борисоглебска и других регионов.
Ваш сейчас я прошу вопрос как-то переформулировать, потому что еще нам не стал свидетель, что да, народ взбунтовался.
Как-то неправильно вопрос поставить.
Не нравится слово, что взбунтовалось моему коллеге.
Не было еще и слов свидетеля, что народ взбунтовался. Он об этом еще не сказал ни слова.
Ну, давайте известно, давайте с этого начнем. Известно ли вам, что проходили митинги, другие какие-то протестные движения по поводу антиникеля? Добыча никеля в Прихоперье. Известно вам?
Известно.
Можете вы нам пояснить, какие были протестные движения?
Позвольте, я уточню, откуда это известно. В 2012 2012 году меня избрали членом Общественной палаты Российской Федерации. И еще до моего избрания в Общественной палате работала программа «Экоответственность», которая принимала обращения от граждан, экологические права которых нарушались в разных регионах России. И когда я стал членом Общественной палаты, то мне в наследство передали большой пакет обращений граждан, жителей Воронежской области, Волгоградской, Тамбовской области, не только, казалось, Воронежской области, по Хоперскому делу. Впоследствии, буквально в первые же месяцы, я сам стал получать такие обращения. И буквально через несколько месяцев работы в статусе члена Общественной палаты мы решили провести слушание для того, чтобы разобраться в этом вопросе. На слушание пригласили местных активистов антиникового движения, представителей УВМК, экспертов различных специальностей и воронежских, и московских. Да, прошу прощения, уточню, у нас до этого были слушания в Общественной палате Воронежской области. Мы вначале выехали на место, Воронеж. Здесь встретились с специалистами, экспертами и общественниками. А потом решили, подготовившись, провести такие слушания, чтобы разобраться в вопросе в Москве, в Общественной палате России. На этих слушаниях вы имели возможность выступить и выступали представители всех сторон. И оказалось...
Всех сторон имеете в виду?
Сторон и УГМК, и администрация Воронежской области, она уже была представлена. Так. И антиникелевое движение, и эксперты, которые пригласили.
И антиникелевое движение кто там присутствовал?
Там присутствовали Нелли Рученко, Константин Рубахин, Татьяна Каргина. Я не всех по отчествам и именам могу назвать.
Нет, имена, фамилии хотя бы.
Валерий Давыдов, Титов.
Это кто это? Атаман?
Атаман из Рыбинска.
Ага, да.
Был представитель Хоперского заповедника, научный сотрудник Хоперского заповедника, не помню точно как зовут. Была Луиза Константиновна Хамзяева, она из Красного Хоперского района, она сейчас живет в Москве, потом в Москве встречались. Был фермер Куликов из Хоперского района. Ну, всех полностью еще вообще назвать не могу.
А из казаков, еще кто был? Так,
из казаков был так, Титов, Давыдов, Телегин. Так кто-то еще в форме был.
Житенев был?
Нет, не был.
Не был. Безменский там участвовал?
Нет, на тех слушаниях никто из них не участвовал.
Никто из них не участвовал.
Мы встречались только на форуме при Хабере, сейчас совершенно шапошно. Тех, кто участвовал в слушаниях, мы дважды провели в Общественной палате, но тех я, конечно, лучше знаю и запомнил, вот они в этом участие не принимают.
Кто из них, вот из тех представителей, ну, населения, так скажем, которые участвовали в слушаниях, кто как-то более активно себя вел вот на слушаниях? Можете сказать?
Очень активно вела себя Нелли Рученко.
Так.
И две женщины, которые вместе с ней приехали, я затрудняюсь сказать, как их назвали, Люба Гусева, да, активно выступала Боброва, «Зеленая лента». Тогда...
Ну, это тоже из местных.
Да, из местных. Из местных. Казаки активно выступали, Титов, Телегин. Позицию Хоперского казачества отнесли достаточно четко, отрицательно. По той картине, которая сложилась у меня, как ведущего этих слушаний, мне стало понятно, что есть, с одной стороны, объективные основания, выдана лицензия на разведку и последующую, с последующей добычей компании УГМК. Жители региона, в данном случае не только Воронежской области, не только Хоперского района, но и сопредельных территорий, выступают против. Против выступают в какой-то степени эмоционально. Конечно, не всегда рационально. И я пришел к выводу и предложил уйти от эмоций в сторону активизации оценки ситуации. Потому что решение о лицензировании, о выдаче лицензии принималось первыми лицами страны, но, как всегда в таких случаях бывает, сам в таких ситуациях директор был, информацию, на основании которой это решение они принимали, была, естественно, только в пользу выгодности этой добычи. Разумеется, тот, кто готовит пакет документов, тот обосновывает, почему это сделать нужно. В то же время информация о экологических и социальных последствиях, негативных явлениях, не довели до них не потому, что обманули, а потому, что ее никто не изучал. Этот вопрос оказался просто не изучен. Поэтому я посчитал целесообразным инициировать создание экспертной группы под эгидой Общественной палаты Российской Федерации, куда должны войти не общественники, не люди, которые участвуют в этом движении ни с той, ни с другой стороны, а независимые ученые российского мирового уровня, которые никаким образом не связаны с ни протестным движением, ни наоборот ДНК, и которые дали бы просто объективную оценку и выгод, и издержек этой добычи. Такая рабочая группа была, экспертная группа была создана, в нее вошли экономисты, гидрологи, специалисты по охране природы, специалист Борис Ревич по санитарно-гигиенической безопасности, он крупнейший в России ведущий специалист, Ольга Медведева, ведущий экономист в области природопользования, доктор наук, практически на всех сторонах наук, Александр Баранов, покойный, недавно умер, специалист по биологической безопасности. Вот 13-15 специалистов, все доктора наук, все москвичи практически, которые представили предварительный доклад, вот он у нас есть, этот доклад, есть копия этого доклада, комплексная экспертная оценка целесообразности и возможных последствий планируемых разработок мер мутных сражений в Воронежской области. Для того, чтобы рассмотреть результаты этой работы, мы провели еще одни слушания в Общественной палате, и по итогам этих слушаний было принято решение довести эту информацию до лиц, принимающих решения в стране, до президента, премьер-министра. На тот момент они были еще у нас в обратном порядке, премьер-министр Путин, президент Медведев. Но этого не произошло, так как внутри Общественной палаты были включены механизмы. Я предполагаю, что это было сделано по инициативе того, кто посчитал это для себя невыгодным, для того, чтобы эту дальнейшую работу заблокировать. Дело в том, что передать от Общественной палаты дальше материалы можно только с подачи секретаря Общественной палаты. Он отказался это подписывать. Тогда это был Осмовский. Поэтому эта работа так и официальным путем не была передана. Неофициальным путем она была передана одним из активистов нефтяного движения Константином Рубахиным, президенту, уже моему президенту Путину, на Селигере. При личной встрече.
Это когда было примерно?
В 13-м году. Да, во время Селигера 13-го года. В июне, если ничего, Селигере, по-моему.
Так, и что дальше у нас? Как вы в курсе дела, как дальше как бы развивались вот эти события? Доведены они, вернее, как бы, какие результаты-то были по данным исследованиям?
Какие выводы
были сделаны, да, результаты, выводы сделаны, и как это могло повлиять на вот это вот антиникелевое движение, по вашему мнению?
Ну, на антиникелевое движение, я не думаю, что оно как-то могло сильно повлиять, просто появилась фактура определенная.
Но информация была, она доведена до населения.
Конечно, она была доведена.
И какая информация-то?
Доклад. Ну, доклад, а дальше люди грамотно читать умеют.
Нет, но мы читаем. Суть-то этой информации,
да,
какова?
Информация заключается в том,
что мы не читали здесь.
Да, что добыча, что работы по добыче в этом районе и с экономической, и с экологической, и социальной точки зрения могут быть опасны, что возможны серьезные негативные последствия. Это такой вот был сделан. Другой вопрос о балансе. Ведь при принятии любого решения необходимо понимать, каков баланс выгод и издержек. Перекрывает ли выгоды и издержки? Издержки всегда есть. Вот эта работа доведена не была до конца, потому что она была, как я уже говорил, заблокирована, к сожалению, руководством Общественной палаты, которая явно в какой-то момент включилась в процесс почему-то. Ну, я могу предположить почему, но у меня нет документальных оснований для того, чтобы она дальше не продолжалась.
в дальнейшем какая-то, что вам известно, в дальнейшем какая-то работа проводилась, я не имею в виду по линии общественного совета, а вообще вот со стороны активистов, что вам известно, там какие-то подписи там передавались, может, и так далее, президенту и так далее. Что-то вам известно?
Ну, известно.
Вот на сегодняшний момент какая-то работа. Отслеживаете вы в курсе?
Процесс идет постоянно. Я не могу сказать, да, что отслеживаю прямо вот в режиме реального времени, да, все, что происходит.
Да.
Ну, это просто один из, одна из проблем, с которыми приходится иметь дело, но я постоянно вижу, что собираются подписи, проводятся пикеты. Я дважды приезжаю в Воронеж, попадал на митинги, которые проводились в то время, причем разными группами инициативными. Ко мне обращаются представители разных инициативных групп. Причем я вижу, что эти группы разные, не всегда ладят друг с другом. Не управляются единого центра, если вы это в этой мере в виду. Процесс идет достаточно, с одной стороны, спонтанно и основан на общем отрицательном отношении населения, независимо от того, к какой из групп они относятся региона. С другой стороны,
отрицательном отношении к чему?
К добыче.
К добыче, да.
С другой стороны, он постоянно что-то происходит. Собираются подписи, я уже говорил, проводятся пикеты. Была подана заявка на референдум, на местный референдум, в котором инициативной группе было отказано.
Что вам известно, какую-то разъяснительную работу УГМК проводилась с населением? Вот, доводила какую-то информацию до населения разъяснительную? Не в курсе дела?
Мне известно о том, что специалисты из воронежских вузов, хотел сказать университет, но тут боюсь обмануть, геологи, социологи, занимались УГМК, об этом неизвестно, за очень большие деньги, очевидно, за выходящие за рамки обычно оплаты специалистов, для того, чтобы они ехали в Новоперский район и доносили позицию УГМК, убеждали местных жителей в том, что добыча безопасна и полезна для местных жителей. Вот это мне известно.
Еще такой вопрос. Скажите, а вот сама по себе георазведка, она в плане экологии может нести какие-то негативные последствия?
Тут два аспекта. На локальном уровне, разумеется, сам участок, на котором находится скважина, разумеется, подвергается негативному воздействию. Но это небольшой участок, и это воздействие не превышает воздействие, при добыче глины на горе, условно, при нормальной работе скважины.
То есть при соблюдении технологии,
при соблюдении технологии, при отсутствии там форс-мажора, человеческого фактора, там, за какого-нибудь течения ситуации, связанной с неожиданным карстовым провалом.
Это и есть форс-мажор, нет?
Или да,
нет?
Это форс-мажор, конечно. Почему я говорю, при нормальной работе, нормальном устройстве скважины, при нормальном этом планировании после окончания
без работы. Без форс-мажора.
Да, без форс-мажора. Воздействие есть, но оно локальное. Как при любой хозяйственной деятельности, это совершенно нормально. Есть еще вопросы отходов, и РАПа, и те отходы, которые выводятся со скважины. Это промышленные отходы третьего или второго класса, они должны складироваться только на полигонах промышленных отходов. Нет, ни в коем случае не на полигонах бытовых отходов или на неприспособленных территориях. И здесь тоже негативное воздействие возможно. Но это негативное воздействие такого среднего уровня. Это не катастрофа. Это недопустимо, это незаконно, но это не катастрофа. В случае форс-мажора последствия могут быть разные. Зависит от того, какой форс-мажор и как ситуация сложилась.
Ясно.
В первую очередь, конкретирую, что объясню, что здесь может быть. В первую очередь, это связано с тем, что в этом районе имеется несколько горизонтов, насыщенных водами, в том числе остатки древнего Триасового моря, йодисто-бромистый рассол. И при вот таком форс-мажоре, при аварии, при разрыве трубы, при неправильном тампонировании скважины, при карстовом провале, тут перечень таких вариантов довольно длинный может быть. При технологическом нарушении технического процесса человека, что тоже бывает. Я оцениваю так субъективно, и то я тут не специалист. но оцениваю вероятность такой аварии, ну, скажем, в первые проценты, до может быть, 5%. Но не нулевая, конечно. Возможно, они...
То есть полностью исключить нельзя?
Да, исключить полностью нельзя. Но она невелика.
Да.
Все-таки. Возможно, изливание йодисто-бромистых рассолов на земли, в том числе с затоплением территории значительно больше, чем выгруженный участок под добычу, разумеется. И если объем таких вод будет достаточно большой, то земли будут полностью выведены из сельхозоборота в результате засоления.
Ясно.
Если эти рассолы попадают по рельефу местности в водоемы, то такие рассолы убивают экосистему водоема. Но это, опять же, зависит от знания конкретного рельефа, тут я ничего не могу сказать.
Ну а что-либо известно вам вот об этих скважинах 60-х годов, которые по сей день изливают вот эти йодисто-бромистые растворы и так далее? Вам что-то известно это? И как вы оцените эту ситуацию?
Да, мне известно, порядка 10-15 таких скважин в этом районе действует, насколько мне известно. Но тут два момента. Первое, все-таки технологии 60-х годов разведки сильно отличаются от того, что используется сейчас. И технологии, и...
Имеете по тампированию имеете в виду или по
не только, и по самому бурению, и по дальнейшему компонированию скважин после окончания, и нормативная база изменилась, сейчас она стала гораздо более жесткой. Поэтому тогда такие скважины часто просто бросали, тогда не было требований такого компонирования. В технических возможностей было меньше хорошо обустроить скважину, поэтому если тогда... Такие скважины были, если не все, то многие, то сейчас, как я уже говорил, вероятность такого невелика, но не нулевая.
Скажите, пожалуйста, вот вам такая фамилия Гаустов, казака, известна, нет?
Я слышал о нем.
Слышали о нем. А при каких обстоятельствах, и можете нам пояснить?
Примерно с месяца назад, может, побольше, мне позвонил Валерий Давыдов.
И, это казак тоже,
казак,
да?
Казак, да, местный. И с возмущением начал рассказывать о том, что здесь, во время одного заседания суда, вот этот самый Гаустов начал рассказывать о том, что все антинковое движение, это пятая колонна, действует на деньги Госдепа, а я агент ЦРУ, хорошо
законспирированный. Вы не агент ЦРУ, вы агент 003, резидент иностранной разведки.
Ну, это значит, резидент разведки.
Да.
Вот. Мне это было очень интересно послушать. Но Валерий был очень возмущен и предлагал, настаивал на том, чтобы подать в суд. Может быть, так и сделаем, но, честно говоря, реагировать на сумасшедших просто некуда. Даже не то, что не что-то достоинство, просто некуда. Другие дела новые, нормально. И поэтому как-то так отмахнулся. Но поспрашивал о том, что из себя Гаустов представляет, поэтому, естественно...
И что он из себя представляет?
Но это просто по ответам тех, кого я расспрашивал. Еще раз, у меня объективной информации нет.
Ну, Давыдова, именно, да?
Не только Давыдова,
и других.
Людей из Воронежской области.
Так, и ну, что?
Судя по той картине, которая у меня сложилась, о том, что мне рассказали, это... Человек, который был исключен из Донского казачьего войска, в общем, из той казачьей организации, которая здесь является ведущей, и за какие-то махинации. После этого, за воровство, так говорят.
Ну, это уже какие-то домыслы, вы даже лично человека не знаете.
Не знаю.
Ваши домыслы?
Поэтому Николаевич, я вам сказал, что не объективно это мнение. Что слышал, то сказал.
Ну, о чем вы там сплетни собираете?
Да, самые не собираете.
Я рассказываю о той информации, которая мне известна, подчеркнув, откуда мне информация. Да, у меня... После этого он вступил в Союз казаков России, где... Параллельно с этим он заключил какие-то отношения, у него были какие-то отношения с УГМК, то ли охранные, то ли информационное обслуживание, и начал получать деньги от УГМК. В связи с этим был какой-то скандал, конфликт, и его выгнали из Союза казаков России. Некоторое время назад, документы в Урюпинске находятся. Мне эти документы обещали переслать. Мне их нет, обещали переслать по отсканированным. Был съезд казаков России, в общем, какая-то такая встреча казачества, на которой ему и еще одному его коллеге, я затрудняюсь фамилию, их двое между собой рассорились, но отношения с УГНК у них были обоих. Договорены, они получали какие-то деньги. Они были объявлены предателями дона. Ну, такое национальное казачье решение. Вот это то, что я не знаю. Ну, судя по всему, люди, мягко говоря, не очень порядочные, а может быть, не очень адекватные. У меня сложилось такое впечатление. Ничего другого сказать не могу.
Вопросов нет, наверное.
У вас вопрос есть?
Нет, уже.
Ну, по сути, вопрос есть?
Нет, может, есть вопрос.
Извините, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, документы, подтверждающие получение Гаустовым денег от ОГУНК, у вас есть?
Я не случайно подчеркнул о том, что информация у меня со слов тех людей, которые...
Документов, подтверждающих денег от ОГМК, у вас нет?
Нет, я изначально это сказал.
Скажите, пожалуйста, ваши слова сейчас все будут записаны в протокол судебного заседания. Теперь вот свидетель Гаустов имеет полное законное право привлечь вас к уголовной ответственности. Скажите, пожалуйста, документы, подтверждающие о том, что объявлен предателем дона свидетель Гаустов, у вас есть?
Документов у меня нет, и я об этом изначально сказал.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, когда секретарь Общественной палаты Богословский отказался передавать заключение Общественной палаты в правительство. Вот меня интересует...
Конец 13-го года.
Конец 13-го года месяц меня интересует.
Декабрь. Только не Богословский, а Островский.
Островский, да? Извините, я неправильно написал. Декабрь 13-го года. Скажите, пожалуйста, чем вы можете подтвердить, что Рубахин на Селигере передал президенту некий доклад?
Информация от него.
Это со слов Рубахина.
Да, действительно, этот сюжет был по телевидению, передан. Я лично, правда, у меня нет дома телевизора, я это не видел.
То есть вы это лично не видели? И какие документы передавал по телевизору, как вам сказали, Рубахин президенту, вам известно или нет?
Вот этот документ.
Это прям показали по телевизору, да. Этот документ.
Да.
И вы это видели?
Еще раз, я это не видел.
Вы это не видели?
Мне это рассказывали коллеги, которые
со слов знают, опять же. Со слов. Знают, угу. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы проживаете, судя по вашему паспорту, в городе Самаре. Там же трудитесь проректором по научной работе. Откуда вам известно о деятельности УГМК в Воронежской области?
Я достаточно подробно описал, откуда мне это известно, из обращений жителей, из слушаний, которые я проводил в качестве члена Общественной палаты Российской Федерации, где деятельности, о документах, которые дети сопровождают, рассказывали и местные жители, и вице-президент УГМК.
В связи с этим следующий вопрос. Вы лично посещали месторождение, где проводятся работы УГМК? В Новохоперском районе. Да. Да? Посещали. Скажите, пожалуйста, вы обращались к руководству УГМК, чтобы вам предоставили результаты вот этих работ? Вам предоставили эти работы? Не предоставили. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вам известно, на какой стадии сейчас находится разработка в Новохоперском районе?
Разведка, насколько мне известно.
Разведка. То есть речь о добыче еще пока не идет.
Конечно.
Правильно? То есть, все, спасибо. Вопросов больше нет.
Спасибо. Значит, у нас еще не допрошено. Ряд свидетелей, значит, стороны по делу обещают определиться, кто нужно, кто можно огласить, а кто...
У меня будет обязательство, ваше счастье, разрешить. Значит, уважаемый, по поводу свидетелей, которые еще не допрошены. Позиция защиты следующая. Значит, в связи с тем, что мы так и не смогли добиться явки в суд, значит, отдельных свидетелей, которые, видимо, не желают посещать суд, и мы не можем достоверно знать, эти лица были допрошены в Следственном комитете или не были допрошены. Я прошу исключить из числа доказательств показания следующих свидетелей. Значит, Чеберякова Галина Викторовна, это том 4, листы дела 45-50 и 51-55. Значит, Попов Сергей Иванович, том 5, листы дела 49-53. Кучменко Сергей Николаевич, том 5, листы дела 61-64. Винницкий Дмитрий Александрович, том 4, листы дела 170-174. Телегин Валерий Вячеславович, том 5, листы дела 90-94. И том 33, листы дела 156-157. Мозговая А.В., значит, том 4, листы дела 66-70. И Кордонский Симон Вдальевич, том 4, листы дела 128-132. Также я настаиваю на дальнейшем допросе эксперта ЭКЦ МВД России Ростовской АВ. У меня все, спасибо.
Кордонский, вы сказали?
Кордонский, Симон Гдальевич.
Уважаемый суд, ну, я частично поддерживаю ходатайство своего коллеги, считая, что не исключить, а огласить можно показания Винницкого, поскольку Винницкий это еще хлеще Гаустова, там он и о преступном сообществе говорит и так далее. Вот. В пользу обвинения, конечно. Вот. И та же Кучменко и Телегина, я считаю, возможно огласить показания. Остальные, я в основном, как я уже сказал, поддерживаю мнение.
Кучменко и Телегин?
Кучменко огласить, да, и Винницкого огласить показания. А остальные, Чеберякова и так далее, исключить.
Зачем?
Не нужно.
Чего?
Зачем оглашать? Без мест.
Чего оглашать? Давайте перерыв объявим, да я согласую со своим подзащитным, если он...
Потому что мне тоже надо время.
Давайте, чтобы... перерыв 10 минут.
Много, много фамилий мне надо
да.
посмотреть.
Да не слушайте, а огласите.
5 минут хотя бы.
Показать надуманность обвинения. Ну и что, ключ, пусть он включает. Да,
зачем?
Винницкого.
Да, 10 минут перерыв.
Да.